Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. И мы вас всех поздравляем с праздником. Сегодня наступивший день, в это воскресенье, 19 мая, праздник жен мироносец в этом году. Поздравляем всех православных женщин. Это настоящий женский праздник, который мы должны все почитать. И совпал этот праздник с днем рождения великого нашего святого, любимого православным русским народом, государя Николая Александровича, святого царя-мученика. 145 лет назад государь родился в этот день, и в этом году мы с вами вспоминаем 95-летие, 17 июля, будем вспоминать обретение царской семьей мученических венцов. Необыкновенный год. Год 400-летия династии Романовых. И увенчалось служение государя из дома Романовых подвигом святого царя Николая Александровича. Романовы верно служили Богу и России. Были, конечно, ошибки в некоторых государей. Но посмотрите, мученическую смерть от рук изменников принимает оклеветанный врагами император Павел Петрович. Кстати, тоже православный народ почитает его память, клевета рассеивается постепенно, и я знаю, что многие молятся, совершают панихидки о убиенном государе императоре Павле Петровиче. Мы знаем, что почитает народ память Федора Старца, Федора Томского. Православные люди, многие не сомневаются, что это был государь-император Александр I, благословенный, победитель Наполеона, освободивший Европу, который принял на себя подвиг странничества в покаянии, потому что косвенно чувствовал постоянно вину, не остановил убийцу своего отца, государя. И я думаю, расскажет, я знаю, что приехал Владимир Николаевич Крупин, вернулся из Томска, я думаю, он расскажет о празднованиях. Погиб дед государя Николая Александровича, император Александр II, а отец царя-мученика, государь-император Александр III, сказал тогда: «Мой отец пал на бреши», то есть он пал, защищая крепость, пал, защищая веру православную и христианскую государственность. Потому что мы не раз говорили с вами «в мире», тогда это слова Тютчева Федора Ивановича, «в мире», сказал Федор Иванович, гениальный, не просто гениальный русский поэт, а человек, обладающий необыкновенным даром провидца. В мире всего две силы – революция и Россия, то есть богоборческая революция, которую ведут враги Христовы, возглавляют это движение, и православная Россия. А кто такой православный государь? Это защитник церкви, и враги Христовы хорошо это понимали. Ну, а для русского народа рождение наследника у государя – это был всегда праздник. Вот мы сейчас это не чувствуем, многие из нас, но это был всенародный праздник. И также торжественно отмечали тезаименитство государя. Вы представляете, братья и сестры, русские люди в то время искренне утром и вечером, в утренних и вечерних молитвах, с детства молились о государе. Когда старые берешь молитвословы, там же молитвы записаны о государях благоверных, но это была молитва искренняя, от сердца. Почему? Потому что в то время народ себя чувствовал семьей. А кто во главе семьи? Отец, царь-батюшка. И вот в день памяти Иова многострадального рождается младенец у государыни императрицы Марии Федоровны в 14:30 в Александровском дворце царского села, 145 лет назад, в этот день, 19 воскресенья наступающий, родился святой царь-мученик. А государь-император Александр III записал тогда в дневнике: «Бог послал нам сына, которого мы нарекли Николаем. Что за радость была, этого нельзя себе представить. А в этот же день, только в 1894 году, достигнув совершеннолетия, Николай Александрович принимал присягу на верность престолу и Отечеству в Большой Церкви Императорского Зимнего Дворца. И в этот же день принял воинскую присягу. Мы знаем, что царь-мученик, он был воином и по духу, и по воинам Христовым, и, конечно, воинское воспитание получил. Почему мы всегда его видим в форме полковника? Потому что это тот чин, до которого он дослужился перед тем, как вступить на престол. Он, кстати, прошел все ступени службы, эскадроном был командиром, ротным. То есть он получил, естественно, мы знаем, что государь получил замечательное образование, но он и военное образование очень хорошее, практику получил. И государь, если говорить о его любви к армии, а любил армию русскую и русский военно-морской флот, государь беспредельно. Вспомним, как он в Крыму, испытывая на себе новую форму, совершил марш-бросок, чтобы проверить, как будет солдату потом в скатке с ружьем в форме простого солдата. 25 километров, кажется, марш-бросок государь по горным тропам совершил. Но и мы видим его на фотографиях последних. Для него очень дорог был Георгиевский крест, погонный полковник и Георгиевский крест. А почему полковник? Потому что после вступления на престол государь не имел права себе, он не мог позволить себе следующий чин присваивать. Да, и вот тогда принял присягу на верность престолу и Отечеству, был обручен с Россией. А в 1918 году государь в Екатеринбурге в этот же день записал в своем дневнике: «Дожив до 50 лет, даже самому странно. Погода стояла чудная, как на заказ. В 11:30 батюшка с диаконом отслужили молебен, что было очень хорошо». Государь, когда писал эти строки, он хорошо понимал, что его ожидает, что ожидает дорогих его детей, любимую государыню Александру Федоровну. Ведь он сознательно шел на свой подвиг. Что ему предстоит, он в своей Гефсимании почувствовал на станции «Дно», когда был предан, пришлось записать: «Кругом измена, трусость и обман», государь в дневнике. Страшные слова: «Кругом измена, трусость и обман». И государь когда-то сказал: «Если нужна жертва за Россию, я стану этой жертвой». Это были не простые слова, дорогие братья и сестры, это было состояние души святого царя Николая Александровича. Мы с вами слышали часто, как говорят некоторые: «Ну, государя прославили за мученическую кончину». Меня всегда эти слова глубоко возмущали. Почему? Потому что кто может, каждый может примерить на себя. Хотя в полной мере мы представить это не можем. Но как сподобиться венца мученического перед этим так вести себя многие месяцы в заточении? Это же был царь. Непонятно. Это был величайший государь, перед которым все преклонялись, его любимая страна. И представляете, такое поругание, унижение, а главное — предательство. Мы с вами вообще легкое предательство переносим с невероятным трудом. Оскорбление мы с вами переносим, любое оскорбление нам тяжело. Как батюшка Амвросий Оптинский говорил: нас пальцем тронут, мы кричим, шкуру вдерут. А царская семья в заточении поражала своих конвоиров всех. Меняли же конвой, потому что русские солдаты через некоторое время не могли так относиться к царской семье. Поражала не злобием, кротостью, смирением и царственным величием, поистине царским величием, царственным благородством. И чтобы так себя вести эти месяцы, зная, что тебе предстоит, что тебе предстоит смерть, мученический венец, не одному, а вместе с людьми, с детьми, которых ты любишь, кто может это на себя примерить? И говорить, что это было просто так, это был плод всей его жизни. Не случайно, братья и сестры, святая преподобная блаженная Христа ради уродивая Паша Саровская при жизни говорила: «Не знай преподобный, не знай мученик». Стояла перед портретом государя и говорила всем, а на нижегородском наречии что это означало? Она говорила: «Я не знаю, преподобный он или он мученик». Она знала, что мученический венец предстоит государю, но она говорила всем, показывала. И вроде бы же Христа ради просто так не говорят, что государь преподобный. Представляете, мирянин государь, а он был преподобным. Но он и был преподобным по молитве своей, по той любви, которую он стяжал к людям, к России. У нас звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Виктор Александрович и дорогие слушатели, с почтением, Алексей Кирилович. Позвольте мне задать вопрос. Только прошу вас не перебивать, я не Цицерон. Значит, если вы читаете Библию, то во Второзаконии сказано, что во главе государства должен стоять тот царь, который принадлежит данному народу. Это первое. Когда клялись Романову в 13-м году, там и звучало о том, что необходимо, чтобы эти были цари русского происхождения. Если вы посмотрите историю, всем известно, что дочь Петра Великого вышла замуж за Гольштинского, появился Петр III.
Так, я ваш вопрос понял, простите, я не хочу отнимать время нашего эфира, повторяя все эти аргументы. Вы меня простите, ради бога, дорогой слушатель, не запомнил ваше имя, отчество, Алексей по отчеству не помню. Вы понимаете, это старая песня, которую еще большевики пели, сколько, высчитывая, какой процент у Романовых русской крови. А вы знаете, это вообще православных людей не интересует. Почему? Потому что, вы знаете, я могу вам сказать даже как... художник, романовская порода, она чувствовалась постоянно. И то, как описывали Романовых до революции портреты, вот Михаил Федорович, патриарх Филарет, его отец, вот эта романовская стать и красота, она сохранилась. В наши дни, в последние, дядя государя особенно был таким, скажем, настоящим Романовым, Сергей Александрович, святой мученик, великий князь Сергей Александрович. А что нам вычитывать кровь, русские или не русские? Вы хотите сказать, что царица-мученица Александра Федоровна, принцесса Алиса, она была по духу не русской царицы? Или не русской святой стала великая княгиня, ее сестра Елизавета Федоровна, принцесса Элла? Ну что, о чем мы говорим вообще? А Романовы, они плоть от плоти, кровь от крови русского народа. Они воплощение были русского народа. И Александр III, и царь-мученик Николай Александрович. Кстати, почитайте, кто был их кормилец. Почитайте, как Александр III принимал во дворце свою кормилицу. Из Кимр всегда брали. Ну, даже, простите, что я вас... Ну, не хочется даже это все повторять. Это просто некрасиво. Мы... знаем, что они были, Романовых избрали как ближайших по родству к роду государя Иоанна Васильевича Грозного. Почему избрали именно Романовых? Почему любили так Романовых? Романовых любили, потому что народ почитал святой царицу Анастасию, отравленную врагами, горячо любимую государем Иоанном Васильевичем, супругу из рода Романовых, Анастасию Романову. Ее называли кроткой голубицей, при жизни любили. Она была отравлена. И Никитичей, сыновей Никиты Романова, народ почитал за удаль, богатырскую силу. Они были высокого роста, все богатыри, красивые, удалые, щедрые сердцем, щедрые, доброе сердцем, храбрые, доблестные. И поэтому Борис Годунов боялся, что народ Романовых любит больше, чем самого царя Бориса и Бориса Федоровича, и государь Борис Годунов, тогда не выдержав тяжести этого венца, отправил в ссылку Михаила Никитича Романова. Он в Ныробе принял мученическую кончину. 100 лет назад государь посещал Ныроб, посещал места, где упокоился его предок Михаил Никитич Романов. Так что род Романовых начинается мучеником. Но царица небесная, по ее, конечно, благословению, на престол зашел его племянник Михаил Федорович Романов. Так что, ну, а что мне хотелось бы, конечно... Да, ну, братья и сестры, вы знаете, вышел новый номер журнала «Православная беседа». Я еще не читал эту статью, но мне сказали, что там довольно большая статья о предыстории вошествия на царский престол и о истории вообще рода Романовых. И в этом номере последнем много... пасхально много интересных материалов по истории, богословских. Ну, как всегда, «Православные беседы», один из первых журналов. Кстати, «Православные беседы», я помню, когда напечатала на обложке портрет мироточивой иконы царя-мученика, это было еще до прославления, некоторые, ну, так скажем, священнослужители и деятели, которые не разделяли почитание царской семьи, были возмущены. Вот я советую, братья и сестры, последний номер прочесть вам и не забывать о том, что сейчас идет подписка на православные журналы, и подписываясь на православную беседу, на Русь Державную, кстати, тоже очень интересный пасхальный номер, замечательная статья отца Валерианы Кречетова, слово отца Николая Булгакова, много материалов. Борис Костенко у оптинских новомучеников, он был к 20-летию оптинских новомучеников, рассказывает, он учился же вместе с отцом Василием Росляковым. Много материалов. Так что поддержите, братья и сестры, кто может, подпишитесь на журнал «Православная беседа», на «Русь Державную», «Русский Вестник», на газету «Радонеж», потому что сами понимаете, в каких условиях существует сегодня православная пресса, православные издания, радио «Радонеж», и какие условия, скажем, у газет враждебных не только церкви православной, но вообще исторической России. Совсем неравные условия. Но не в силе Бог, а в правде, как сказал государь, великий князь Александр Ярославич Невский. Ну, а, кстати, 300-летие сейчас отмечали в Петербурге, я думаю, тоже об этом будут материалы на радио «Радонеж». 300-летие основания государем-императором Петром Алексеевичем, Петром Великим, Александра Невской лавры. Кто-то очень хорошо сказал, не помню еще эти слова, Петр I прорубил дверь, не окно, а дверь в Европу и поставил на страже Александра Невского, чтобы враги видели, кто их на Неве когда-то громил, не пуская на Русь, чтобы видели, кто охраняет русские рубежи, святой благоверный князь Александр Невский. Кстати, сегодня мы празднуем 310 лет Черноморскому флоту. А 13 мая, простите, Балтийскому флоту, основанию Балтийского флота. А 13 мая праздновали 230 лет Черноморскому флоту. И вот сегодня эти два флота перекликаются друг с другом. Это гордость России. И на Черном море стояли мы флот. А Балтийский флот, почему празднуется в эти дни? Потому что в мае, 6 мая 1703 года в устье Невы была одержана первая победа над шведами. Потом был Грингам, Гангут был, а это была первая победа. 7 мая, простите. Флотилия из 30 лодок, но потом 8 лодок участвовало, пошли на абордаж, возглавляли их, представляете, сам государь-император Петр Алексеевич и Александр Васильевич Меньшиков. Они взяли на абордаж Астрильд и Вотгетан, два военных шведских корабля. Остальная эскадра в испуге отошла. А что такое было тогда лезть на абордаж? Представляете, это в упор. Посмотрите, какие тогда мушкеты были, какие пули были огромные. В упор по тебе дают залп, стреляют пушки. Там двух, по-моему, преображенцев, они вместе с преображенцами и семеновцами тогда шли на абордаж. Разорвало только выстрелами, они слишком близко оказались к пушкам. И в честь этой победы была выбита медаль. Небываемое бывает. Вот поздравляем сегодня, братья и сестры, всех наших моряков, всех нас поздравляем. Но особенно поздравляем моряков-балтийцев и поздравляем моряков-черноморцев, которые недавно праздновали юбилей. И вспоминаем слова, сказанные царю-мученику, его отцом, государем-императором Александром III, миротворцем. Он сказал: запомни, у России есть два друга – армия и флот. И вот царь-мученик, он, конечно, горячо любил и русскую армию, и военно-морской флот. Ну, а мне хотелось бы вспомнить, мы вспомнили, как православная беседа тогда напечатала икону царя-мученика, и некоторые были недовольны, скажем так, блюстители церковной дисциплины, хотя царь-мученик был прославлен тогда уже в русской зарубежной церкви. И первые иконы, которые у нас были тогда в стране, это были иконы, которые пришли за рубежа. Некоторые считали, что русская зарубежная церковь нам не указ, но мы с вами были свидетелями величайшего праздника. Это прославление государя, всенародное прославление государя, которое состоялось в возрожденном и освященном храме Христа Спасителя. Представляете, к 2000-летию Рождества Христова возродился храм Христа Спасителя, и прославили сонновомучеников и исповедников российских во главе с государем. А государя не зря многие наши святые и еще не прославленные, известные молитвенники, они всегда говорили о том, как связана история, как связана судьба России с судьбой государя. Ну, знаменитые слова, которые, я думаю, большинство наших слушателей очень хорошо знает, слова, сказанные преподобным оптинским старцем Анатолием Потаповым. «Судьба царя, судьба России. Будет радоваться царь, будет радоваться и Россия. Заплачет царь, заплачет и Россия. Россия без царя все равно, что человек с отрезанной головой. Никому не нужны трупы». И, к сожалению, не все сегодня понимают необходимость молитвы к святому царю-мученику. Иногда приходится встречаться с православными людьми, которые относятся к этому теплохладно, а иногда приходится слышать и какие-то высказывания о том, что якобы государь был в чем-то неправ, мифы ходят разные, но на самом деле, дорогие братья и сестры, царь-мученик Николай Александрович, он был не просто молитвенником и подвижником. Многие наши замечательные историки, исследуя правление царя-мученика Николая Александровича, доказывают, что это был и великий правитель. Меня когда-то поразили слова профессора Александра Николаевича Баханова. Так, много лет назад мы выступали на одной конференции, он сказал тогда: «Я стал православным верующим человеком по-настоящему, когда стал изучать царствование царя Николая II, потому что это государь, который только своей волей и только своим подвигом сумел продлить жизнь стране на 12 лет. Только своим подвигом». То есть историк понимает, что Россия могла погибнуть в 1905 году, но до 1917 года лишь государь своей волей, своей молитвой и своим подвигом удерживал Россию на краю пропасти. Ну, а знаете, ведь государь был человеком не только молитвенного духа, он был человеком необыкновенной душевной красоты. И государыня, и дети. Мы когда на фотографии смотрим царской семьи, я еще раз скажу, ведь это иконы. Не надо иконы писать. Многие фотографии царской семьи в рамочках, ведь мы видим, на нас взирают глаза тех, о ком церковь может сказать. Обычно это говорят о преподобных. Но Паша Саровская так и государя называла. Земной ангел, небесный человек. Это ведь действительно земные ангелы. И что интересно, ведь глаза, необыкновенные глаза царя-мученика, а что такое глаза? Это ведь зеркало души. Они производили необыкновенное впечатление не только на его друзей, а и на его врагов. Вот, например, Савенков тогда готовил покушение, знаменитый террорист готовил покушение на государя. Тогда пришел на Балтийское море, в Балтийскую эскадру, должен был вступить в строй эскадры, построенный на верфи Викерса в Англии, крейсер «Рюрик». Был высочайший смотр, и Савенков подготовил покушение на государя, цареубийство. Один из матросов должен был убить государя, когда он обходил выстроенную команду на палубе. Все было предусмотрено до мельчайших деталей. И вот представляете, план рухнул. Почему? Государь обошел фронт матросов, беседовал в том числе и с тем, кто должен был его убить, с террористом. А этот убийца, террорист смотрел на государя, как завороженный. И потом царь-мученик съехал с крейсера под крики «Ура!» всей команды, а один матрос при этом плакал. А на расспросы потом изуверов-революционеров, которые должны были заставить это убийство совершить, он ответил: «Я не мог. Эти глаза смотрели на меня так кротко, так ласково». Представляете? И Савенков сам признает, когда говорили, что нервы матросов подвели, он сказал: «Нет, тут дело не в нервах», он написал в своих записках, «тут дело именно в его глазах, чистых, светлых, проникающих в душу насквозь». А Керенский, который боролся за свержение государя, это рассказала госпожа Добровольская, вдова последнего царского министра юстиции. К ним в дом въехал Керенский тогда, и как-то ночью он приехал и попросил, чтобы Лакеев разбудить госпожу Добровольскую. Он был в необыкновенно возбужденном состоянии, сказал, что по важному делу ждет. «Простите, что я вас обеспокоил», — обратился к ней Керенский, «но мне необходимо было поделиться с вами только что пережитыми впечатлениями, глубоко меня взволновавшими. Знаете, откуда я только что приехал?» — сказал Керенский. «Из царского села, где я только что видел государя-императора. Я разговаривал с ним». И потом Керенский стал, он действительно был поражен. Говорю, какое несчастье случилось, что мы наделали, как могли мы его, не зная, сделать то, что мы совершили. Понимаете ли, что я совершенно не того человека ожидал увидеть, какого увидел. Я уже давно приготовился, рассказывал Керенский, к тому, как начну разговор с ним, с царем. Я собирался, прежде всего, назвать его Николай Романов. Но я его увидел, он на меня посмотрел своими чудными глазами. Я вытянулся и сказал, «Ваше императорское величество, представляете, глава временного правительства, революционер, как все кричат, Николай Романов, кровавый тиран». И Керенский обращается, увидев глаза государя, обращается, «Ваше императорское величество». Потом рассказывал Керенский, он долго и много говорил со мной, что это за разговор был, какие у него одновременно, какая у него одновременно и царственная простота, и царственное величие, и как мудро и проникновенно он говорил, и какая крутость, какая доброта, какая любовь и жалость к людям. Понимаете ли, что это и есть идеал народного правителя, и его-то мы свергли. Его окрутили своим заговором. Мы оказались величайшими преступниками. Но покаяние Керенского, его душа была потрясена, это искренние слова были. Но его покаяние длилось недолго. Он приехал на следующий день, расстроенный, тревожный, и попросил Добровольскую забыть этот разговор, никому не рассказывать, иначе его ожидают страшные неприятности. Но госпожа Добровольская отказалась дать обет молчания, и, естественно, она... записал свои впечатления. Керенский, кстати, от них потом не отказывался. Представляете, братья и сестры, как врагов поражали глаза государя, взгляд государя. Но об этом много можно привести воспоминаний, приводить воспоминания. Ведь удивительные слова записаны одним из офицеров царских, который сопровождал государя в поездках по лазаретом, они посещали тяжело раненых, он должен был потом выполнять приказы государя, его просьбы, должен был заботиться о особо тяжело страдальцах, тех, кто получил особо тяжелое ранение, спрашивали, какой губернии, есть ли семья, чтобы помочь. И офицер этот пишет, не могу выразить словами, сколько было сострадания, любви ближнего в глазах государя. Я всякий раз в лазаретах поражался их новой скорбной красотой. Всегда прекрасные, но обыкновенно нелегко проницаемые. Государь был сдержанным человеком. Они были в это жестокое время истинным отражением его благочестивой христианской души. И в них нетрудно было разглядеть, какие сокровенные струны затронула навязанная ему ужасная война. И понять, какой искренней великой печали звучали эти невидимые струны. И записывает этот офицер слова одного раненого, тяжело раненого, с которым побеседовал государь. «Ваше высокоблагородие, это малорос был, говорил, у государя такие глаза, еще в жизнь не бачив, до смерти не забуду. Люди говорили, что ему до нас дела нет. Теперь я знаю, то злодеи хуже немцев, все брышут. Уж мне теперь всего не скажут. Коли Бог даст, выйду же, убью всякого, кто скажет еще такое подобное». «Я видел его глаза, — говорит солдат, — и знаю теперь правду. В них слезы были. Вот тебе Христос перекрестился. Сам видел. Сказать не поверит. Царь, император российский, да плача. Смотрел на нас искалеченных и плакал. Знать жалел. Видно, правду в полку учили, когда сказывали, что мы для него, як дети. Как и есть отец, по детям и плача. Ваше высокоблагородие, помирать буду, не забуду его глаз». И знаете, братья и сестры, я, к сожалению, много лет назад не записывал свидетельство. Вот со мной как-то в 91-м году были паломники из Польши. Несколько тогда групп ездило из Белостокского воеводства. Кто-то был из Варшавы. В Польше есть православные люди. И одна из полонец мне рассказала о том, что ее отец, женщина довольно преклонных лет, ее отец был старостой храма, а уходил он в армию не верующим человеком, ну, маловерующим, как он говорил, тогда был такой теплохладный, а глубоко верующим человеком его сделали глаза государя. Он рассказывал детям своим, как государь, мы это в кадрах хроники видим с вами, христосовался на Пасху со стрелками, со простыми солдатами, вручал им пасхальное яйцо, и христосовался с каждым из солдат. И говорит, когда я увидел его глаза, и они меня сделали глубоко верующим человеком, всю жизнь я посвятил потом храму. Ну, и разве, братья и сестры, можно после этого говорить, что царь-мученик удостоился своего венца только за мученическую кончину? Нет. Я глубоко уверен, как и многие православные люди, наши и молитвенники, известные старцы, что это были люди святой жизни, которые сподобились за Христа пострадать. И пострадали они не только за Христа, но и за горячо любимых своих детей. А своими детьми государыня об этом писала, и царь-мученик. Они считали весь русский народ. И сейчас, братья и сестры, мне хотелось бы, чтобы мы услышали с вами песнопение и службу святым царственным мученикам. Ведь 145 лет назад все православные русские люди в этот день радовались. У государя-императора Александра III родился наследник Николай Александрович. Дорогие братья и сестры, а государь ведь очень любил и древнерусскую музыку, древнерусские распевы, и государь очень любил архитектуру древнерусскую. Памятник удивительный, это Федоровский собор. Федоровский собор в Царском селе. Вообще расцвет при царствовании царя мученика, все говорят, династия Романовых пала, потому что не умела управлять страной, братья и сестры. Мы сейчас смотрим на правление царя мученика Николая Александровича как на величайшую вершину. Ведь никогда Россия с тех пор больше так не жила спокойно. Никогда у России не было такого прироста населения. Ведь в то время, ну что, я не буду повторять хорошо известные многим цифры, ведь Россия экономически шла семимильными шагами вперед. И многие экономисты делали свои подсчеты и говорили, если так дальше будет развиваться в Европе экономика, и так будут дальше дела идти, то Россия к середине, к 30-м годам, даже не к 50-м, к 30-м годам будет главенствовать в Европе. То есть экономика развивалась невероятными темпами, культура развивалась. Народонаселение росло, 60 миллионов прирост населения, когда это видано было? Представляете, за счет православных людей, потому что в каждой русской семье было, посмотрите по своим бабушкам, узнайте родословную, где 5 детей, где 8, где 9, где 14. Сейчас такое только у священников чаще всего встречается. Но почему Россия рухнула? Да потому что такое земное благополучие и процветание было Богу неугодно, когда гасла вера в сердцах людей. И многие святые об этом говорили, предупреждали нас. То есть государь, как правитель, он все сделал, чтобы Россия была на вершине своего могущества. Но все зависит не от царя, не от правителя, а от нас с вами. И, кстати, вот мы, когда говорили о старцах, которые призывали православных почитать царя-мученика, первое прославление в русской зарубежной церкви тогда происходило, а затем мы уж прославили в 2000 году, а в 81-м первое прославление в русской зарубежной церкви, там тоже велись так бурная полемика, и обычно, ну кто обычно против прославления государя, знаете, дорогие братья и сестры, некоторых, скажем, прихожан русской зарубежной церкви можно было понять, потому что это были люди, чьи, скажем так, или они сами, или их родители пытались свергнуть царя-мученика, святого царя-мученика. А знаете почему? Мы сейчас, когда смотрим на то, как развивалась Россия, нам кажется, помните, сравнивали всегда с 13-м годом, да? Все годы советской власти. А им казалось, что медленно все развивается, каких-то свобод не хватает. Почему? В сердцах исчезала вера. И люди перестали понимать, в чем смысл самодержавной православной власти. И вот поэтому Иван Александрович Ильин очень хорошо об этом говорил, писал. Сейчас тоже много вопросов приходит. Можно ли восстановить монархию в России? И иногда даже об этом говорят, знаете, о том, что можно как-то какие-то проекты строить. А Иван Александрович Ильин очень четко сказал, монархию в России, чтобы восстановить монархию, он писал так: великая иллюзия, что легче всего возвести на престол законного государя. Ибо законного государя надо заслужить сердцем, волею и делами. Мы не смеем забывать исторических уроков. Народ, не заслуживающий законного государя, не сумеет иметь его. Слушаемся в эти слова. Не сумеет служить ему верой и правдой и предаст его в критическую минуту. Монархия не самый легкий и общедоступный вид государственности, а самый трудный, ибо душевно самый глубокий строй, духовно требующий от народа монархического правосознания. И поэтому, когда сегодня говорят о монархии, то мы понимаем, что, чтобы получить царя православного, прежде всего, надо желать Царствия Небесного. Вот желали русские люди, да? Царствия Небесного прежде всего. И раскинулась держава на 1/6 часть света. А перестали стремиться к Царствию Божию, и рухнула православная Русь, православное самодержавное царство. И сегодня, чтобы получить государя, не декоративного, монархию, как там, скажем, в Дании, в Испании, в Англии, мы видим, что происходит, а чтобы вернуть православного самодержавного государя на русскую землю, надо не просто потрудиться, надо прежде всего искать Царствие Небесное. Иначе все наши мечты о том, что вот грядет царь, который восстановит могучую державу, они окажутся бесплодными и, наоборот, даже кощунственными. Потому что русские люди не великую державу пытались строить, а пытались служить Христу. Пытался служить Христу прежде всего и государь Иоанн Васильевич, первый помазанник Божий, и затем все русские государи, они понимали свое царствование как служение Богу и служение народу. Ну, а я, дорогие братья и сестры, хотел бы вас пригласить. У нас звонок. Мы дозвонились в Кострому Олегу Молчанову, замечательному русскому художнику, который несколько лет, дорогие братья и сестры, пытался, много трудов прилагал на народные деньги, не на пожертвования меценатов, а на народные деньги поставить в Костроме часовню святым царственным мученикам. А знаете, братья и сестры, ведь не успели перед революцией. Государь заложил, должен был стоять величественный памятник часовне, именно в Костроме. Постамент уже был сделан. Барельефы с русской историей 17 века, смутного времени должны были быть. Большевики разрушили. И сейчас православные русские люди восстановили часовню. Завтра будет торжественное освящение. С нами в эфире Олег Молчанов. Олег, Христос воскресе!
Да, воистину воскресе, Виктор. Так вот слушаю, так заслушался твоих замечательных добрых слов о государе нашем, любимом Николае Александровиче. Конечно, всех, конечно, бы хотелось бы пригласить на завтрашнее торжество, которое будет проходить буквально вот у стены Ипатьевского монастыря. Вот. Тут воздвигли часовню, она называется Царская Голгофа. В 2009 году была закладка, фундамент был заложен камень, и в нем капсула была с землей сгоненной ямы. Вот такое символическое переплетение смыслов Ипатьевский монастырь и дом Ипатьева. Вот. И начало царства Нерода 613 года Михаила Романова. И последний государя Николая Александровича. И вот как раз храм, часовня в честь царственной семьи со слугами. Я хочу уточнить, что со слугами. К сожалению, в Московской патриархии слуги не прославлены. Хотя в зарубежной церкви они прославлены еще в 81 году. Поэтому на фасаде часовни находится большой барельеф. Его размер 3 на 2,60. Это и бронза, и именно царская семья со слугами верными, которые до последнего воздыхания были царем, вот не только вот так формальное, как верноподданное отечество, а вот именно единое исповедание. Потерпевший до конца спасется. Поэтому всех приглашаем, конечно, кто-то подлится, кто-то мысленно оказаться здесь, в Костроме, 19 мая. В 10 часов после литургии в храме Иоанна Богослова пройдет крестный ход к часовне. Она находится на берегу реки Костромы, которая впадает в Волгу. Часовня находится в таком месте, что любой человек, который проезжает ли через мост, либо подъезжает к Слободе, он ее не минует. Она своим навершием, вот золотым куполом, крест с навершием изображения короны. Вот. И она построена, значит, в таком вот древнерусском стиле, с большим узорочьем, с золоченными подзорами, различными профилированными тягами, элементами декора, такими как из розет, белокаменные орнаменты.
Спасибо.
Вот. И она сочетает в себе два таких состояния: торжественность, царственность и трагичность.
Вот. А я видел, Олег, мы раздавали тогда, помню, брошюрки
удивительные. Да, там был проект, да. Маленький такой, что называется, отголосок, сейчас да. Это вот уже фактически.
Ну, я не только тебя, всех нас поздравляю, а тебе, Олег, от всех поклон, потому что, дорогие братья и сестры, Олег очень много приложил, ну, просто сил и душу вложил в то, чтобы именно в этом году, к 400-летию дома Романовых, часовня все-таки стояла на Костроме.
Да, я не чаял, что это будет именно какому-то, именно действительно этому знаменательному событию, потому что это все воле Божьей. Связано, во-первых, это с материальными средствами, с потому что пожертвования довольно мизерные. Вот. И, конечно, планировать на какую-то определенную дату, время, это сложно. Но хорошо, что это вот совпало.
С днем рождения. Яичко
в Христов день получилось, да.
Олег, ждем в Москве, когда будут твои работы. Потому что.
Да, я думаю, что вот на телеканале «Союз» прошла в четверг передача по часовне, первой передачи. И в воскресенье будет повтор. Если кто хочет посмотреть, может в 16:30 на телеканале «Союз». Передача называется «Мысли о прекрасном».
Спаси Христос.
Это первая передача, которая за часовне.
Спаси Христос, Олег. И помощи Божией тебе в твоих трудах. И в творческих успехов желаю. И надеюсь, до встречи в Москве. И хотелось бы, конечно, побывать в Костроме. Жалко, что не могу завтра там быть, но надеюсь, что увидимся. И многие православные люди побывают в Костроме. Спасибо, Олег. Храни Господь. А я, дорогие братья и сестры, должен вам сказать, что ведь не только часовня в Костроме возводится. В Москве заложен, наконец-то, первый храм святым царственным мучеником. Произошло это на вход Господень в Иерусалим. А сегодня, кстати, святейший патриарх Кирилл в этот день молился на Ганиной яме в монастыре святым царственным мучеником. Тысячи людей, даже «Комсомольская правда», я посмотрел сообщение, пишут, что тысячи людей встречали патриарха, и, как пишет корреспондент, многие плакали. Это были слезы, конечно, умиления, слезы радости в этот день. Потому что то молитвенное состояние, которое мы испытываем на русской Голгофе, в монастыре святых царственных мучеников, его передать сложно. Еще раз повторю, это можно сравнить только с пребыванием на святой земле в Иерусалиме, в Палестине, потому что служба, и патриарх сегодня должен был служить, совершать богослужение в храме на крови, на месте дома Ипатьевых. Это, скажу вам, по сравнению, вернее, можно сравнить по чувству глубокому молитвенному только с пребыванием в Святой Земле. Это не громкие слова русской Голгофы, это так и есть, это русская Голгофа на Урале. Ну, а я сегодня прошу вас помолиться о покаянии. Вчера 9 дней было замечательного русского писателя, его исторические романы. Всем советуем. И читайте, когда читаете их, детям сами читайте, взрослые люди, есть и детские романы, вернее, детские произведения для детей о войне 812 года. Суворов, Кутузов, генерал Ермолов – это удивительные произведения Олега Николаевича Михайлова. Он трагически погиб, может быть, даже это убийство, похоже на поджог. В Переделкино, в писательском поселке. Помолимся о покаянии вечной памяти русского писателя. Он суворовец. Суворовское училище закончил, родился в семье офицеров. Он первый, кто возвращал нам Бунина, Шмелева еще в 50-е годы. Олег Николаевич Михайлов, Царствие Небесное, рабу Божию, Олегу, вечная память. А я, дорогие братья и сестры, скажу еще о том, что хотел бы сказать о том, что сейчас в Петербурге православные люди пишут петиции, к власти обращаются с требованием памятник работы Павла Трубецкого, конный памятник государю-императору Александру Третьему, вернуть на одну из площадей города, лучше всего на историческое место, на Знаменскую площадь, которая теперь называется Площадь Восстания. А сегодня памятник находится как в заточении, как в камере во дворе Мраморного дворца. Но, правда, вновь возникает чувство, ну как это памятник государю-императору Александру Третьему на Площади Восстания, да? Или есть еще Площадь Ленина. А у нас, когда закладывали храм царственным мучеником, то я обратил внимание, что присутствовал глава управы Войковского района. Представляете? Войковского района. А монастырь святым царственным мучеником находится в Свердловской области. Мне кажется, что имена цареубийц, таких как Войков, они должны быть стерты с карты России. Но кто-то очень цепко за эти имена держится. И я, братья и сестры, хотел бы пригласить всех 30 мая на очередной вечер, посвященный памяти цикла «Возвращение на родину». Этот цикл в этом году посвящен памяти преподобного Серафима Саровского. В Россию можно только верить. 140-летию кончины Федора Ивановича Тютчева посвящен вечер и 140-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Шмелева. Нас ожидает, как всегда, фильм интересный, необыкновенный. Елена Владимировна Мокрищан часто сама монтирует эти ленты. Нигде их больше увидеть нельзя. И встречаемся мы с тремя замечательными священниками. Это выдающиеся русские пастыри. Отец Артемий Владимиров, хорошо знакомый нашим слушателям. Отец Владимир Соколов, наш постоянный автор. И приедет из Вятки отец Леонид Сафронов. А венчает вечер музыкальное приношение матушки Людмилы Кононовой. Ну, билеты в доме. Сам вечер пройдет в 18:30, дом кино Союза кинематографистов, метро Белорусская, улица Васильевская. А билеты вы хорошо знаете, братья и сестры. В лавке храма Сретенского монастыря, в нижней лавке Кириллица в Черниговском переулке, здесь на метро Третьяковской, в часовне преподобного Сергия Радонежского, метро Римская, в книжной лавке, в домике Арины Родионовой, Родионовны, в храме всех святых, что в Красном Селе. Ну вот, а мы, дорогие братья и сестры, еще хотели бы пригласить желающих завтра, 19 мая, в 16:00, чтение, посвященное памяти отца Николая Гурьянова. Они пройдут в Сетуне, улица Горбунова, дом 2, Всероссийский институт легких сплавов. От молодежной 794-й автобус, от белорусской электричка до платформы Сетунь. Там близко. Мы вскоре будем с вами вспоминать 24-го. День памяти отца Николая Гурьянова. А вот слова батюшки Николая, я думаю, мы все хорошо с вами знаем. Батюшка говорил: кто любит царя и Россию, тот любит Бога. Россия не поднимется, говорил старец наш, всероссийский известный старец Николай Гурьянов, батюшка. Россия не поднимется, пока не осознает, кто был наш русский царь Николай. И говорил батюшка о том, что без истинного покаяния нет истинного прославления царской семьи. И Господь России не дарует нового царя, пока не покаемся за то, что допустили иноверцам очернить и ритуально умучить царскую семью. Должно быть духовное сознание. Господь дарует России царя только после глубокого покаяния. Но батюшка говорил, Русь святая всегда, его слова мы знаем, Русь святая никогда не умирала и не умрет. И отец Николай Гурьянов говорил: молитва святого царя Николая отводит гнев Божий. Надо просить царя, чтобы не было войны. Он любит и жалеет Россию, говорил батюшка. Если бы вы знали, как он там плачет за нас, умоляет Господа за всех и за весь мир. Царь по нам плачет, а народ о нем и не думает. А такого непонимания и нераскаянности не исцеляются раны на теле России. Какие слова батюшки. А как-то одна спросила журналистка у батюшки, какой главный грех сейчас у современных людей? Он сказал: безверие. И добавил слова для нас с вами очень, скажем, такие в трепет приводящие. Говорит: безверие даже среди христиан. Представляете, братья и сестры, как эти слова звучат? Безверие даже среди христиан. Да, и на днях 12 мая, братья и сестры, в Санкт-Петербурге, рядом с храмом Воскресения Христова, у Варшавского вокзала, состоялось торжественное открытие памятника государю-императору Николаю II и императрице Александре Федоровне. Торжество было посвящено 400-летию дома Романовых и 120-летию бракосочетания царской семьи. Я видел только на фотографии, но мне кажется, памятник очень достойный. Тоже такое событие для нас радостное. Но царская семья сегодня, ведь она для нас икона семьи. Это икона вообще, святая Седмирица, икона семьи, новая Петр Феврония. А вы видите, как идет наступление по всему миру на семью. И в России пытаются разрушить. Ювенальная юстиция, все прочее. Видим, что Запад уже не устоял. Только мы остаемся сегодня на пути этого мирового зла. И мне кажется, что когда отец Николай Гурьянов говорит о покаянии, то мне кажется, в чем покаяние должно заключаться? Ведь мы вроде бы иконы есть, государю молимся, а мы до конца эту любовь царя-мученика к народу не чувствуем. Мы мало к нему обращаемся. Мы сегодня говорим о каких-то планах переустройства России, рассуждаем, что сделает Путин, как ему мешают другие, какие шаги надо предпринимать. А ведь кто такой государь? Он же записал, кто, помните, хозяин земли русской. И царь у нас есть, государь же на небесах молится, он видит нас. Ведь когда святой уходит на небеса, он прежде всего молится не для того, чтобы нам на земле здесь устроить преуспеяние наше какое-то. Хотя мы просим всех святых о том, чтобы исцелили от болезней, о том, чтобы помогли каких-то житейских неурядицах, о скорбе избавили. И они ходатайствуют за нас перед Господом, Царицей Небесной. Но Государь прежде всего молится, чтобы Россия пошла тем путем, которым ей заповедует и Господь, православного русского царства. Не просто мощной империи. Еще раз повторю, когда Россия шла ко Христу, она расширяла свои владения, чтобы вера православная, чтобы свет Христовой веры по миру расходился. И храмы русские стали от Балтики до Камчатки, до Курил, православные. Русские люди в России не разнесли свет православной веры. Храмы православные стоят от теперь Аляски, ну, на Аляске стояли давно, еще от Германа Аляскинского, от Австралии до ЮАР. Везде русские люди строили храмы. И сегодня, братья и сестры, мне хотелось бы вспомнить царского гусляра Сергея Бехтеева. Дело в том, что Сергей Бехтеев, он, как интересно, мы вспоминали в этом году наше единение, юбилей, пятилетие соединения русской зарубежной церкви и московской патриархической церкви, которая в России осталась, претерпела гонение. А ведь Сергей Сергеевич Бехтеев, царский гусляр, он был старостой храма Державной иконы Пресвятой Богородицы, который по юрисдикции принадлежал Московской Патриархии. Видите, удивительно. И супруга Федора Николаевича Безака, у них храм находился, в их доме был, в подвале построен. Елена Николаевна, она поддерживала Бехтеева, потому что говорила, что в трудные минуты нельзя предавать родную мать церковь. Вот о глазах, завершая передача подходит к завершению. Мне хотелось бы, братья и сестры, о глазах Государя сказать: кто видел в жизни только раз сияние кротких царских глаз, тому их век не позабыть и тех очей не разлюбить. Кому их встретить довелось, в том сердце верою зажглось. Того в небесстве не смутят ни зло людей, ни смертный яд. Всегда и всюду перед ним блестят величием своим глаза, которым равных нет в греховном мире слез и бед. Эти глаза царя-мученика взирают из Царствия Небесного на каждого из нас и желают, чтобы мы обращались ко Господу, ко Кресту, Царице Небесной, желают спасения каждому из нас и спасения русской земле. Радуйся, царю Николая, Богом от Рождества на мучения вольные посвященные, и якоже ил многострадальный, праведность во страданиях явивы, ныне же с небесным царем царствуя, молись о державе российской и спасении душ наших. Дорогие братья и сестры, поздравляю еще раз вас всех с праздником, с днем рождения нашего любимого государя, царя-мученика Николая Александровича. И как хорошо, что сегодня мы в эти дни с вами восклицаем: «Христос воскресе!» И все храмы отвечают на призывы: «Воистину воскресе Христос!»